А теперь, значит, несколько таких спортивных зарисовок. Не знаю. Да, спортивных, да. Спортивных. То есть спорт начался у меня... Начался в школе, там гантели были какие-то. Все это было с целью сформировать фигуру, видимо. Это актуальная такая вещь. Фигура в школе. Потом был что-то бег какой-то, тоже бег по пересеченной там местности, так или иначе. Не помню уже отчетливо, зачем это было нужно, но бегать мне нравилось. Это было, да, это было удовольствие. А потом, вот это было на 6-м курсе института, как-то пришел папа домой, и папа у меня был большим начальником, и говорит... А ты хочешь карате заниматься, ходить на секцию карате? И я говорю, что даже не то, что такого вопроса не могло быть, хочу ли я, потому что это был год какой-нибудь 80-й, 81-й, и тогда карате, что значит, не заниматься карате было неприлично, песенка такая была. Хочу – это не то слово, я... Да, карате, конечно, конечно, карате. Там оказалось, что у них на работе у них там какой-то парень... организуют какую-то секцию для начальников. Папа мне сделал пропуск. Это все на территории завода происходило. В каком-то зале там, таком большом. В цехе, точнее. Да. Ну, большое было такое пространство. Я туда пришел, туда еще пришли всякие начальники. Начальники. Ну, начальников хватило там тренировки на две от силы. То есть где-то на третьей тренировке примерно я обнаружил себя уже один на один вот с этим учителем карате. Звали его Витя. И так мы с ним дальше занимались, мы с ним подружились, занимались с ним вместе. И много таких очень любопытных вещей я от него узнал, действительно любопытных, чисто анатомических. То есть я студент 6-го курса медицинского института. Такого подхода к анатомии просто не предполагал, что существует такой подход анатопический. Вот почему нужно бить вот именно вот этими двумя косточками? А потому что наш опорно-двигательный аппарат, он устроен таким образом, что как раз вот эти две косточки, они для битья. А если бить другими косточками, то их можно просто себе сломать. И еще там какие-то вещи, дыхание там, просто... Курс анатомии он мне такой провел на этих тренировках. А потом к этим тренировкам подключился еще один парень, я познакомился с ним. Он тоже занимался где-то карате, там где-то он занимался в Ленинграде, где-то он в армии служил в Афганистане, Игорь. Он тоже там время от времени появлялся. Мы там уже дошли до битья кирпичей. И потом как-то постепенно это карате начало приобретать, точнее, вот организация этих занятий изменилась и начала приобретать какие-то новые черты. То есть появилась группа. И в эту группу вот этот самый Витя, этот первый учитель карате, он как-то не вошел. Но там были другие ребята, и нас было в общей сложности человек 8, и занимались мы уже в совсем другом месте там. Как-то... Каким-то образом к этой группе имел отношение один из учителей физкультуры в школе. И он нам дал ключи от спортзала, и мы туда сходили беспрепятственно через заднюю дверь в этот спортзал прямо, и там мы занимались. Это было у нас тренировки 3 раза в неделю по 3 часа. И тренировки были такие... Была там разминка, так называемая. Она продолжалась час. Вот из 3 часов тренировки час была разминка. И после этой разминки, вот этой, даже в ходе этой разминки, вот если просто вот так взять руку, опустить вниз, то с пальцев капает пот. Просто. И потом где-то месяца через полтора примерно к нам начали пытаться присоединиться еще какие-то люди к нашей группе. Но вот этой разминки не выдерживал никто. Где-то там сразу, вскоре после начала разминки у новых людей начиналась рвота, там какие-то еще болезненные явления, и вот они как бы отпадали. А был там еще один у нас парень в этой группе, его тоже звали Игорь.
Этот Игорь, он был в армии незадолго до этого, он освободился из этой армии. Он там был в каких-то внутренних войсках, и они там, как и вот их предназначение этих внутренних войск было успокаивать разбушевавшихся заключенных. И вот в этих войсках у него была такая функция, должность. Он руководил тренировками, но не как специалист по каким-то прикладным видам битья, а как, скорее, специалист по организации вот как раз самой тренировки, разминки. Когда нужно дать нагрузку на ноги, когда на руки, когда на что-то еще, когда там нужно дыхательное упражнение, когда лечь, когда сесть, вот это вот. И вот этот Игорь, он как раз вскоре после того, как группа сформировалась, он попал в больницу с болезнью Боткина. Вот. А болезнь Боткина, она в то время лечилась таким незамысловатым образом. Видимо, все лечение сводилось просто к изоляции больного. Нужно было сидеть в больнице там недели две, наверное, я не помню сколько, 10 дней. И все. И вот он с собой в больницу взял всю литературу, которая у нас была по карате. И там на основании своих каких-то представлений о тренировке он составил, взял тетрадку и расписал нам программу. Программу разминки, программу тренировки на несколько месяцев вперед. Вот. И когда он вышел из больницы, то мы начали работать по этой программе. Вот, собственно, видимо, благодаря такой какой-то планомерной работе, мы за эти вот полтора-два месяца дошли до такой формы, что сложно было к нам, новому человеку, присоединиться. Здесь была, в этой разминке, возникла еще одна такая очень серьезная вещь у меня. Не знаю, как остальных, просто не говорил с ними на эту тему. В общем, начинается разминка. Мы приходим, одеваем кимоно, кланяемся и пошло. И пошла там такая очень такая работа, насыщенная физическая работа, скажем так. Где-то примерно минут через 20-25 после начала этой разминки вдруг ты начинаешь понимать, что все. Вот это конец. Вот именно так он выглядит. Конец. Пришел конец. Все. Тебе лично пришел конец. Вот сейчас я вот здесь вот падаю. Максимум еще 2-3 метра я пробегаю. Но вот там я падаю. И все. Вы можете по мне бегать, топтать меня. Все, что хотите. Но я не могу больше. Это вот это мой предел. Больше я не могу. А как бы все продолжают бежать. И что делать? И тогда вот какой-то происходит вот этот момент, какой-то перелом такой. Он один раз произошел когда-то на тренировке, а потом я уже начал дальше этим пользоваться. Перелом этот примерно так выглядит, если его попытаться как-то объяснить словами, что я, да, действительно, я не могу. Это действительно мой личный предел. Все. Но я не могу продолжать как какая-то индивидуальность. Вот человек, которого зовут так-то, который вот его рост, вес, возраст и прочее место жительства. Вот как индивидуальность такая, я падаю прямо сейчас. А если я отказываюсь от вот этого вот представления о себе, как о какой-то индивидуальности, на которую навешаны все вот эти вот ярлыки с названиями, с цифрами и с определениями какими-то конкретными табличками. Вот, если я вот выползаю из-под этой груды определений и цифр, которые со мной каким-то образом почему-то связаны, и становлюсь просто какой-то единицы группы, частью группы. Я какой-то винтик вот в этом вот организме, который называется группа. То вот в таком виде я могу продолжать бесконечно. Меня нет. Вот это была какая-то ключевая такая фраза. Меня нет. Все. Кончился. Потом как эта фраза срабатывала еще в многих других непростых ситуациях. Когда вот удалось сделать вот это вот переключение, что вот меня нет, есть ситуация, есть жизнь, есть что-то еще, и я просто какой-то винтик в этом общем процессе. Скажем, если взять какую-то машину, машина едет, машина, и вот взять вот в этой машине, спросить у какого-то винтика, как, в общем, его здоровье, как его взгляды на жизнь, то он, может быть, тебе бы и ответил, если бы он обладал сознанием достаточным, что вообще ему, в принципе, никуда не хочется ехать, и он бы занимался сейчас совсем другими, более продуктивными делами, чем вот эта езда. Но кто же его спрашивает? Он часть машины. Так вот и с этой группой. Переключаешься и продолжаешь. И еще вот в этом нашем более-менее самодельном карате была такая особенность. Я не знаю, насколько это вообще используется в каких-то более профессиональных методиках обучения карате. У нас было отведено специальное время в тренировке для занятий вот такого плана. Значит, скажем, есть такая стойка в карате, называется кибадачи, если я правильно помню. Это называется стойка всадника. И вот это широко расставленные ноги, параллельно стоящие стопы. И ты становишься вот в эту вот стойку всадника, стоишь в ней, что само по себе довольно непросто. И ты пытаешься понять, а что тут, собственно, такое? Почему это так называется? Где тут всадник? Значит, если всадник, то предполагается, что где-то есть лошадь. Так что вот в этой стойке лошадь, что в этой стойке всадник? И как это вообще взаимодействует друг с другом? И как это, каким образом это можно использовать? Вот этот вот конгломерат, это сочетание всадника и лошади. Такая была, скорее, медитативная техника. Что было интересно и что было полезно, видимо, в конце концов. Вот ты стоишь в этой стойке всадника. Стоять стойка такая, для начала, не очень удобная, скажем прямо. Но ты стоишь. И вот эта вот техника сосредоточения и попытки понять на каком-то уровне ощущений, проникнуться ощущением этой стойки. Оно помогает тебе в ней стоять. И когда ты там уже медитируешь, там не знаю что, чтобы ты не уходил с этой медитации куда-то очень далеко, мы делали следующую вещь. Тебе вот в этой стойке на плечи усаживается такой какой-нибудь увесистый хлопец. А что ты будешь с этим хлопцем делать, как ты его в свою медитацию включишь? Если ты все правильно вошел в эту стойку, вместе с медитационными техниками, вошел в эту стойку правильно, то он тебе не очень сильно мешает. А если ты что-то себе придумал совершенно лишнее, то ты в ней не выстоишь. Просто упадешь. Вот это вот проверять вот какие-то ощущения, проверка их практикой. И мы занимались таким образом где-нибудь что-нибудь месяцев 7-8 примерно. И, видимо, мы все-таки занимались делом. Что можно понять из того, что это нас продвинуло дальше в какие-то совершенно другие области. Хотя нет, наверное, других областей, все это одна область. Просто вопрос в том, как ты в этой области перемещаешься. Возник какой-то такой момент, совершенно непонятный, необъяснимый. То есть все было как раньше. 3 раза в неделю мы приходили в этот спортзал, переодевались, одевали кимоно, становились, кланялись. И на этом практически часть, относящаяся к карате, заканчивалось. Там был такой теннисный стол, были ракетки, и мы шли в кимоно и играли в теннис. То есть там двое играют, остальные там что-то разговаривают, ждут своей очереди. И так продолжалось еще какое-то время, может быть, месяц или что-то около того. И как-то вот в ходе, пока там кто-то, двое играли, ко мне подходят вот эти вот два Игоря, они там как бы считались такими основными, что ли, лидерами этой группы. И вот тут Игорь, который вот самый первый, о котором я говорил, и еще один Игорь, который написал эту программу. Оба в таких высоких, таких в черных кимоно, подходят ко мне и говорят: ну, что ты про это все думаешь? Я говорю: так а что можно про это думать? Ну, занимаемся, по-моему, какой-то ерундой. Надо тренироваться, мы в теннис играем, и совершенно непонятно, что происходит. Тут они переглянулись, один другому говорит: смотри, он ничего не понимает. Я говорю: а что тут понимать? Они меня спрашивают: ну ты читал этого Стругацкого как-то «Миллион лет до конца эры», по-моему, так это называется. Я говорю: нет, не читал, мы тебе принесем почитать. Хорошо, пришел, почитал, не понял, никакая связь между всем этим. Тут они мне говорят, это уже на какой-то другой тренировке, на следующей, может быть, даже. Они мне говорят: ты что, не видишь, что происходит? Ты что, не видишь, что нас ведут? Как ведут? Кто ведет? Куда ведет? И в этот момент вдруг трах, громадное стекло в спортзале разлетается в щепки. Окно разбилось. Откуда? Что? Почему? Ничего не понятно. Ну, мы хорошо пошли, некогда разговаривать, пошли собирать эти осколки. Там еще. Потом еще на какой-то другой тренировке, может быть, опять на следующей. Тоже что-то мы начинаем говорить на какие-то темы. Трах, срывает кран там водопроводный в раздевалке. Струя воды все заливает, надо бежать где-то искать этот главный кран, там перекрывать эту воду. И вот такие какие-то события там были. Вот, потом вот этот вот самый учитель физкультуры, молодой парень совершенно, 20, наверное, с чем-то лет, спортсмен, вдруг лег в больницу с воспалением легких или туберкулез, что-то там у него было, и умер. А тем временем наступила уже весна. И, может быть, даже лето. И как-то один раз мы приходим на тренировку и смотрим, что поменяли замок. Тот ключ, который у нас есть, он туда не подходит. Мы там позаглядывали в щели и видим, весь зал заставлен какими-то столами, какими-то... Все, видимо, закончился учебный год. Закончился этот спортзал, и все. И было понятно, что все, вот этот период у нас заканчивается, вот этот спортзальный период, все. И тут наша группа, она разделилась на две части, ровно на две. То есть нас было что-то примерно 8, четверо сказали, что они хотят заниматься карате, а с этими всеми разговорами, которые мы тут ведем, мы так можем и до религии дойти, не дай бог. И они пошли там, был там тренер по карате, пошли туда заниматься. А мы стали заниматься тай-чи. Я уже не помню совершенно, каким образом, откуда, что это тай-чи взялось, но как-то оно вдруг возникло. Мы, значит, выучили эту форму тай-чи сначала, первую, там, начальную, потом еще. Потом мы попали там к одному китайцу, занимались у него, но у него мы как-то тай-чи почти не занимались. Там была у него очень хорошая разминка китайская. Мы с ним говорили, правда, время от времени, что наверное, и было тай-чи. Мы занимались в лесу. То есть, судя по тому, что мы сделали, мы занимались много. Но как-то совершенно не помню, где мы занимались, и когда мы занимались, и как мы занимались. Помню какие-то отрывки небольшие, что мы куда-то в лес убегали, там занимались. Потом мы, когда бежали обратно, то выясняется, что везде шел дождь по всему этому лесу. А вот эта вот полянка, на которой мы занимались, там ни капли, сухо, мы даже не знали, что где-то идет дождь. Да, потом как-то это все вышло, опять-таки, на уровень разговоров. Мы собирались где-то дома, часто у меня дома, пили зеленый чай и разговаривали. И, в общем, вот как бы, какой промежуточный вывод из этих всех занятий тай-чи, это возникло действительно совершенно четкое ощущение, что тебя ведут. По жизни тебя ведут. И ведут ведет сила беспредельно доброжелательная к тебе. То есть это сила, которая ведет тебя только с целью какого-то добра. И самое лучшее вообще, что ты только можешь сделать в жизни, это не мешать этой силе тебя вести. Какая-то сила тебя ведет по этому тайчи, если говорить о тайчи. А твоя задача, да, расслабиться и предоставить свое тело как бы распоряжение вот этой вот силе, которая тебя ведет. И тогда получается очень хорошо, очень удачно тайчи. И даже если это идет какой-то поединок, то в самые удачные моменты поединка были тогда, когда ты как бы выходишь из своего тела, вот оставляешь его там, вот когда вот на этой самой разминке то же самое происходило, когда вышел из этой груды определений своего тела. Так и здесь, ты как бы выходишь из своего тела и стоишь немножко так сзади и слева. И вот оттуда ты наблюдаешь за тем и удивляешься, какие вещи выделывает твое тело. Ты никогда не подозревал, что вообще, что оно на это способно. Ну, как только ты пытаешься вклиниться вот в этот процесс, тут же получаешь по голове или там по тому месту, которым пытаешься вклиниться, в сознательное. И потом, когда ты осознал уже, что вот прочувствовал это, что такое осознал, это мало этого осознать, мало это понимать, важно это почувствовать на своем теле. Вот в этих поединках это очень хорошо чувствуется. Вот когда ты в нормальном состоянии, то есть когда ты не мешаешь этому процессу, этому движению, то все идет очень гладко, идеально идет. Как только ты попытался опять вмешаться в этот процесс, какие у тебя всегда есть соображения, как лучше, как только с этими вот лучше попытался туда влезть, тут же получил по голове, там тебя бросили, там ударили, там что-то еще. И ты лежишь и думаешь, а что такой хороший парень, чего же это я лежу на земле, за что же меня так уронили? Бросили просто на землю. Начинаешь эту пленку отматывать обратно, а потом и понимаешь, что так ты же туда влез со своими этими вот соображениями. Правильно сделали, что тебя уронили. Вот. И потом с этим, как его назвать, не знаю, интуиция слаба, не совсем то. Ощущение там какое-то, как его, шестое там какое-то, третье, не помню уже, какое там по номеру чувство называют, тоже не помню. Вот когда оно уже как-то более отчетливо сформировалось, то стало интересно проверить его в других областях жизни. Хорошо, может быть, оно только на тренировке работает, кто его знает, только тайчи, а потом тайчи закончилось, закрыл дверь, вышел, и все опять. Не, интересно было дверь закрыть, а это все оставить с собой, у себя. И проверить это. И начинаешь проверять, и понимаешь, что оно работает, что это универсальная вещь такая, совершенно. Когда ты не мешаешь идти вот этому общему процессу, то все получается индивидуально, выговорилось слово, и это действительно правда. Ты уходишь из надуманной индивидуальности и приходишь к своей индивидуальности настоящей, к тому, собственно, кто ты есть на самом деле, для чего ты, собственно, существуешь, к этому самому «ты», к этому самому «я», не знаю, «ты», «я», там уже сложно понять, как это обозначить. Вот, и в общем, это ощущение тоже, в конце концов, и вывело меня из этого союза, и привело меня в Израиль, и благодаря этому именно ощущению состоялась масса вещей очень нужных. Ну, опять, сложно подобрать слова. Это все перевод. Понимаете, вот чем вот сейчас занимаешься, это попытка перевести вот, вот именно это ощущение на какой-то язык слов. А это непросто. Непросто. Этот Бродский говорил, что самый лучший перевод передает в лучшем случае 70% смысла с языка на язык, а перевод с языка ощущений на язык слов, наверное, еще больше теряется. Но, тем не менее, нет другой возможности. Хотя, может быть, и есть.